«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 8-й эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Россия начала 20 века была бурно развивающейся европейской страной, где иностранец с практической сметкой мог сравнительно честно обогатиться. Об одном из таких предприимчивых людей мы и расскажем сегодня. Он был американцем, но не просто, а афроамериканцем, родители которого всего за несколько лет до его рождения были рабами. Звали его Фредерик Брюс Томас. А расскажет о нем Владимир Александров, литературовед, профессор Йельского университета, автор книги «Черный русский». Она переведена и опубликована и в России. Владимир Евгеньевич, я очарован вашей книгой и вашим героем. Он у меня давно был на примете, но мне казалось, а что можно рассказать о рестораторе? Он не артист, не спортсмен, не писатель, не художник. Но вы нашли, что рассказать. Это совершенно исключительная по добросовестности работа. Вы отыскали такое множество мелких подробностей жизни Фредерика Томаса, а ведь именно подробности делают любой рассказ интересным. И в то же время вы сохранили историческую перспективу. У вас отдельная судьба частного человека вплетена в события глобального масштаба. Как вы начали заниматься этим жизнеописанием? Чем вас лично привлек этот человек? Вы в книге очень интересно сформулировали его характер. С одной стороны, расчетливость, с другой – доброта. И, я бы сказал, невероятное обаяние. Оно передается через книгу.
Начало этого всего было просто полное мое удивление от того, что такой человек мог быть в России. Потому что я это в книге не упомянул, но как я вообще на него попал, на этого Томаса? Я читал воспоминания Александра Вертинского. И он вспомнил, что когда он бежал из Крыма от большевиков, он, конечно, попал в Константинополь. И со временем он начал выступать, как он в своих воспоминаниях это выразил, в этом увеселительном саду Стелла, принадлежавшему нашему известному московскому негру Федору Федоровичу Томасу, владельца известного Максима в Москве. Из этого все и пошло. Я кое-что знал, конечно, о русской культуре этого вот периода Первой мировой и гражданской войны и раньше. И известных черных москвичей не было просто. Все вспоминают, конечно, Абрама Ганнибала, но это 18 век. Я начал рыться. И меня сначала заинтриговала совершенно невероятная судьба этого человека. Просто перипетии, что он оказался сыном бывших рабов в центре Старого Юга, в Миссисипи, что он попал в Европу на десятки лет до того, как американские чернокожие начали туда уезжать ради свободы, что он попал в Россию, где вообще чернокожих было очень мало. Я подсчитал в свое время, что в Москве около начала Первой мировой войны население было за миллион, а чернокожих, наверное, было несколько дюжин, причем большинство из них были из Америки, связанные с ипподромом и с конным спортом. У вас был эпизод про Джимми Уингфилд, этого джокея американского.
Да-да-да.
Я помню, я читал. Ну так вот, такие вот были люди.
Я рассказывал еще про певицу Каретти Арлетиц.
Да, она была исключением, эта вот женщина, о которой вы написали. Их было просто очень мало, так что перипетии совершенно необыкновенной судьбы. Он переходил границы, которые до него почти никто не переходил, и устраивался по-новому. Так вот это меня заинтриговало.
Он ушел из родительского дома в 18 лет. Как складывалась его самостоятельная жизнь?
У него была профессия, которую можно было применять фактически всюду. Он был кельнером и слугой. Начал этим заниматься еще в Соединенных Штатах. Он успешно это преследовал и в Европе Западной. Даже до того дошел, что, будучи на юге Франции, он стал, если верить его воспоминаниям, как говорится, waiter по-русски?
Официант.
Официант. То, что он работал уже в одной из лучших гостиниц в Чикаго до того, как он уехал из Соединенных Штатов, показывает, что он уже начинал на довольно высоком уровне. Что бы он там ни делал, он там получил образование хорошего официанта. И судя по тому, что он был сделан, хотя если не метрдотелем, но старшим официантом в курортной гостинице на юге Франции, значит, он уже тогда командовал местными французскими и итальянскими официантами. Значит, ему доверяли. Он уже достиг какого-то незаурядного уровня. Я нашел воспоминания американского путешественника, корреспондента New York Times, который был послан своей газетой попутешествовать по курортным южноевропейским городам. И он, ему посчастливилось столкнуться с Федором Федоровичем, Фредерик Томас, в Монако. Причем в гостинице, которая существует по сей день, и которая по сей день является чуть ли не самой шикарной в Монте-Карло, прямо около самого казино. Так что это показывает, что Томас к тому времени был незаурядным уже слугой и официантом, если он получил место в такой шикарной гостинице. А Томас потом вспоминал, что его якобы какой-то путешествующий русский великий князь пригласил к себе на работу, будучи в Европе, и увез его с собой в Санкт-Петербург. Я когда это прочитал в одном из воспоминаний Томаса, я начал рыться в воспоминаниях разных великих князей и воспоминаниях о них. И никаких чернокожих слуг у тех членов многочисленных великокняжеского этого рода я не нашел, что не исключает, что это могло произойти. И известно, что в Зимнем дворце была черная прислуга, это было в моде того времени. Но так или иначе, Томас якобы с таким вот вельможей попал в Санкт-Петербург и, поработав там некоторое время, начал по России путешествовать и выбрал себе Москву.
«Черный том» – песня из репертуара Изи Крэмер. Записана уже в Америке в 1930 году. Текст сочинила она сама.
Том был мальчик хоть куда, и служил он в чайном магазине. Он был черен, как смола, разносил покупки по домам в корзине. И мечтал бедняжка Том, что когда он вырастет большой, купит он высокий дом, будет жить там с белою женой. Вот однажды он, робок и смущен, за прелестной леди нес высокий кеп, сладкий кекса хлеб, гонг из красной меди. Леди так бела, леди так нежна, Том закутал леди шейку в горностай, плечи в мягкой фай, ножки крошки в пледе. Леди говорит: ты смешной на вид, рожей и костюмом будешь мне служить и за мной ходить, называться грумом.
И он, как вы сказали, был готов рисковать, потому что самый такой яркий пример его склонности рискнуть была его покупка за очень значительную сумму комплекса жилых домов в Москве чуть ли не за неделю до февральского переворота. Значит, тогда уже все сыпалось. Будущее выглядело неясно. Россия проигрывала войну, была крайняя неустойчивость, демонстрации в Санкт-Петербурге. Но он, несмотря на это, решил, что это что как-то пронесет мимо, и вложил, я уже точно не помню, в книге я это упоминаю, сколько-то миллионов долларов по нынешнему курсу, причем в недвижимое имущество. Так что он рассчитывал, что как-то это все пройдет, и он выплывет из этого всего.
В отличие от артиста или, скажем, жокея, Томасу было гораздо труднее утвердиться в своем деле. Такое коммерческое предприятие, как ресторан или увеселительное заведение, требует гораздо большего, чем талант или желание. Тут и логистика, и умение соответствовать вкусам публики, и взаимоотношения с властями. Как ему это все удавалось? он брал обаянием или к обаянию прикладывалась еще и коррупция?
Ну и коррупция тоже, просто он понял, как это все работает. Я это в книге тоже описываю. Он же провел несколько лет одним из близких помощников владельца, основателя Яра. Яр Московский, это был один из самых известных ресторанов с увеселениями во всей Российской империи. Он был известен, Яр, на всю Европу. Значит, если европеец с заходом приезжал в Москву и хотел посмотреть, как можно попирствовать, так ехал в Яр. И Томас был несколько лет подряд близким помощником владельца этого Яра. Это уже даже было выше метрдотеля. Так что он прошел практику на деле. И он был очень дипломатичным и сообразительным человеком. Он умел понять, с кем он имеет дело с первого взгляда, как нужно с этим человеком обходиться. Причем он тоже зарабатывал очень неплохо на таком месте. Главным образом за счет очень щедрых чаевых. Я, например, находил воспоминания, что одному из метрдотелей в Яре, опять-таки, великие князья дарили чуть ли не золотые портсигары с бриллиантовыми вензелями. Так что можно было на протяжении какого-то срока, не слишком длинного, сколотить неплохой капитал. И партнеры Томаса, он же не сам это делал, у него было два русских партнера, они явно располагали достаточными деньгами, чтобы к тому времени опять прогоревший этот сад-аквариум взять на аренду, как я понимаю. Потом они, кажется, его купили или как-то приобрели. Для меня эти финансовая сторона их связи с аквариумом не совсем ясна. Но во всяком случае они стали этим заведением командовать. Но Томас стал ведущим из этой тройки, потому что в литературе того времени владельцы аквариума всегда назывались «Томас и компания».
Владимир Евгеньевич, увеселительные сады того времени славились, помимо всего прочего, своей фривольностью и скандальностью, я бы сказал.
Скандальность по тем временам, по нашим современным нормам, там все было очень скромно. То, что называлось тогда скандальным, была танцовщица, у которой, скажем, юбка была чуть ниже колена.
Но в кабинеты-то приглашали артисток?
Ну, это да, приглашали. Но опять-таки есть воспоминания о том, как Томас себя вел на этом поприще, и не одно воспоминание. И хотя он был таким уже, конечно, опытным человеком по отношению к разным видам там полупроституции и тому подобного, он за этим очень строго следил и у себя этого не допускал.
Концертная программа «Аквариума» включала разнообразные эстрадные номера, но непременным и неизменно популярным жанром была шансонетка. Так называлась и песенка игривого содержания, и исполнявшая ее артистка. Послушаем одну такую песенку в исполнении Веры Вериной. «Меня мужчины очень любят». Запись 1912 года. Обратный адрес. Федор Федорович из Миссисипи. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
Обратный адрес. Русский ресторатор Фредерик Томас.
Да, он, несомненно, умел и взятки давать, когда это нужно. Когда он стал владельцем Максима, это уже на Большой Дмитровке, ему самому отдельно принадлежало это заведение. Так ему, конечно, нужно было откупаться от властей, потому что на старых картах Москвы дореволюционных это место было окружено церквями. Они все были снесены в 30-е годы при Сталине. И в те времена, во время важных церковных праздников, например, власти смотрели косо на фривольные увеселения, которые были слишком близкими от церквей, или вообще был запрет на них. Так что Томасу, конечно, нужно было от этого выкручиваться, и это, вероятно, вероятнее всего делалось не без взяток или каких-нибудь поблажек, кому нужно.
Королевством танго прозвали Максим, и среди прочих исполнялась там последняя танго, русский текст которого написала Иза Крэмер, и которая поет Остап Бендер, поставив точку в деле «Корейка». Иза Крэмер не оставила нам записи этой песни. Ее записал уже в 60-х годах Вадим Козин.
Далек и знойный Аргентине, где небо южное так синее, где женщины, как на картине, там Джон влюбился в клён. Чуть загорался свет вечерний, она плясала с ним в таверне для пьяной и разгуленной черни, дразнящие танко.
А что происходило у Томаса в его личной жизни?
Ну, она была сложноватая. Он в начале своего пребывания в Москве женился на молодой немке скромного происхождения. Ее, значит, имя по-польски Ядвига, Хедвиг по-немецки. У них было трое детей. Я снимка этой жены первой не смог нигде найти, но я нашел фотографии трех детей. Значит, Томас был отцом, это вот Ядвига, которая от воспаления легких умерла. Детей, фотография в книге есть. Они были красивыми детьми. Так что, судя по этому, она тоже, наверное, была привлекательной. Они жили душа в душу, насколько я знаю. Потом Томас сделал какую-то, как я это понимаю, оплошность в том, что он женился на няне, которая была еще при семье, пока Ядвига была жива, пока она не умерла. Этот брак был бездетным и довольно быстро расклеился. И Томас начал заводить романы. А один из романов я упоминаю в книге. Он познакомился с привлекательной молодой немецкой артисткой. Я нашел ее фотографии, даже открытки, которые печатались до Первой мировой войны для собирателей открыток звезд разных. И она ему родила двух сыновей. Теперь, после того, как книга моя вышла, со мной связались некоторые люди из России, которые о книге узнали, и которые вспомнили, что у некоторых из них были предки, которые имели связь с этим Томасом. Никаких воспоминаний эти вот москвичи мне передать не могли. Они ничего не знали, кроме того, что был Томас. Но у них были, у некоторых, снимки. Он затеял роман с дочерью довольно богатой купеческой семьи, фамилия которых была Архиповы. И родилась в этой семье дочь, Лидия. Я об этом всем узнал за несколько лет только после выхода книги. Лидия Архипова осталась с семьей в Москве, когда Томас бежал на юг, в Одессу, и потом из Одессы в Константинополь. И ее воспитывали в семье, эту девочку как свою дочь. Она, значит, стала известна как Лидия Федоровна Архипова и стала довольно видной художницей при Советском Союзе, во время Советского Союза. А умерла она не так уже давно, по-моему, в 97-98 году. У нее есть картина, где изображен Томас за пасхальным столом, на котором стоит кулич, сырная Пасха. В углу девочка, маленькая, смугленькая, которая смотрит на зрителя. То есть это она саму себя изобразила в детстве. И потом разные другие фигуры вокруг стола. Своего отца она знать не могла, судя по тому времени, когда она родилась, и что было с Томасом, когда он бежал из Москвы. Значит, у него даже был шестой ребенок от женщины, которая не была его женой. Но его память в этой русской семье чтили. Они мне прислали снимок памятника на кладбище под Москвой, где упоминается Федор Федорович Томас как отец или как муж этой молодой купчихи, с которой он затеял роман. Так что его не проклинали, когда он смылся, оставив на руках купеческой семьи дочку, а вспоминали до того, что он упомянут на столбе над чьей-то могилой из этих вот купцов Архиповых. И вдобавок на этом столбе есть портрет Томаса, такой эмальный медальон.
Когда и зачем Томас решил стать российским подданным?
Решил он это делать, я думаю, из-за того, что началась Первая мировая война. Начали очень косо смотреть россияне на иностранцев. Когда война началась, так даже громили немецкие магазины и заведения в Москве. Это у меня тоже описано. И начали устраивать разные патриотические манифестации, парады, сбор на табак солдату, шоколад собирали, деньги собирали для солдатов на фронту. И Томас активно в этом всем участвовал. Он позволял организовывать процессии на территории аквариума. Он сам обходил толпы с кружкой, чтобы жертвовали. Я даже подозреваю, что в одном из снимков детей, участвующих в одной из таких патриотических процессий, можно распознать его старшую дочь.
Вы пишете, что в момент большевистской революции его капитал составлял 10 миллионов долларов по нынешнему курсу. Он потерял все. С огромными трудностями вывез семью и выехал сам в Одессу. Там начал все заново, но в апреле 19 года произошла позорная эвакуация войск Антанты по приказу французского генерала Дансельма. Город без боя занял атаман Григорьев. Томасу с семьей опять пришлось бежать. Теперь в Константинополь. Опять же, с величайшими трудностями. Как ему удалось снова встать на ноги?
Ну, удалось ему это, во-первых, за счет того, что он нашел возможность брать взаем деньги за совершенно бешеные проценты, чуть ли не 100% на 6 месяцев. Он нашел тоже людей с капиталом, которые были готовы с ним сотрудничать. Они в складчину начали свои предприятия. И потом он начал, когда дело пошло, передергивать с платежом счетов. Я нашел в архивах в Вашингтоне десятки жалоб на него, написанных на разных языках, которые приносились в американское генеральное консульство в Константинополь.
Его константинопольский Максим просуществовал несколько десятилетий. Но сам Томас не выдержал ударов судьбы, умер в тюремной камере еще не старым человеком.
Он умер не в камере, он умер на руках у католических монахинь, у которых был госпиталь недалеко от Таксима в центре Стамбула. Сейчас это культурный центр французский, это были французские монахини. Они его взяли на свое иждивение, когда он уже очень заболел. Причем, вероятно, воспалением легких опять, потому что он болел этими раньше. И он у них скончался. Вот почему он был похоронен в католическом кладбище в Стамбуле. Я это кладбище навещал, я видел указание на то, что он был захоронен в определенный день. Его даже отпевали в католическом храме, хотя он католиком не был. Но место нахождения его могилы неизвестно, потому что не было денег на памятник или на доску, какую бы то ни было. Так что он где-то там.
Что вам удалось выяснить о его потомках?
Начнем с той, о которой я узнал в конце. У Лидии Архиповой не было детей, так что с ней эта линия кончилась. Длинно рассказывать подробно о всех детях, но скажем, что его младшая дочь пережила трагическую жизнь и покончила с собой. Старший его сын, Михаил, попал в Прагу, где Мазарик давал стипендии русским студентам, он же был русофилом известным. Томас Федорович, родившийся в Москве, из Константинополя уехал в Прагу и окончил там университет. Потом он через какой-то срок времени оказался во Франции. Там он женился, и у него было двое детей, внук и внучка Федора Федоровича Томаса. И с внуком я познакомился в Париже, я его нашел. Брус Томас, он себя называет по-французски. И вот этот вот Михаил Федорович Томас, который попал во Францию, он много снимался в кинофильмах французских, на самых мелких ролях. Он тоже пел в таком с русским уклоном кабаре на правом берегу. Русские и американские песни.
А его сын Брюс Томас женился на модельере Шанталь Жанти, которая стала в замужестве Шанталь Томас и основала знаменитую фирму элегантного женского белья. Обратный адрес. Федор Федорович из Миссисипи. С нами был литературовед, профессор Йельского университета Владимир Александров. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.